Хаг Самеах, да, мы готовимся к празднику Суккот, и это очень-очень особенное время для нас. Я уверена, что вы все, кто слушает меня сегодня, наполнены ожиданием праздника, и хочу немножко как бы поделиться с вами своими внутренними, может быть, переживаниями или ощущениями, которые сопровождают меня сейчас между Йом-Кипуром и Суккотом. А название, которое дали этому уроку, да, что Мирьям дала этому уроку, это как провести время с семьей, да, как бы наполнить содержанием и радостью всю эту неделю. Мы тоже постараемся этого коснуться. Теперь я немножко хочу заглянуть нам в душу и, может быть, к себе в душу и рассказать, что мы чувствуем, да, что я чувствую после Йом-Кипура и навстречу Суккоту. Понятно, что Йом-Кипур – это время, я не знаю, как вы провели Йом-Кипур, но те, кто ходили в синагогу, кто постился, кто молился, кто говорил «Видуй», наверняка вы почувствовали, да, вот этот вот день, который для меня, во всяком случае, это день, что я не хочу, чтобы он кончался, да, всегда, когда есть последняя молитва, Нейла, и потом уже все, Маариф, Авдала, и я всегда чувствую, что, ну, особенно в этот Йом-Кипур я чувствую, что я не хочу уходить, как бы, из этого пространства, потому что Йом-Кипур – это день души. Йом-Кипур – это не день тела, тело как будто не существует, мы не едим, не пьем, не работаем, не занимаемся абсолютно ничем, а как ангелы стоим и молимся в синагоге и просим подняться как бы на новый духовный уровень. И поэтому, если человек забирается уже туда, вот на эту какую-то духовную вершину, во всяком случае для меня очень, очень тяжело оттуда как бы спускаться. И мне кажется, что это тоже связано, как бы вот ощущение, это мы говорим о смерти двух сыновей Аарона, что они вошли в святыню, и тяжело им было оттуда уйти, они там умерли, то мне кажется, что многие в Йом-Кипур чувствуют вот это ощущение, что как бы им тяжело, да, выходить из Йом-Кипура в обычную как бы вот такую материальную жизнь. И поэтому, слава Богу, мы не падаем сразу в обычные будни после Йом-Кипура, а ждет нас такой потрясающий праздник Суккот, что Суккот – это день радости, зман симхатейну, день огромной радости. И я хотела бы на этом уроке немножко рассказать, о чем же эта радость, что же это за радость такая, которую мы ощущаем в Суккот. Но прежде всего, я, если быть, так сказать, такой прагматичной и человеком этого мира, то можно сказать, что Суккот, он такой праздник очень-очень странный. Чего там радоваться, да? Как бы я знаю, что как хозяйка это очень сложный, да, сложный праздник, потому что, ну, то, что понятно, что кроме того, что и так трапезы делать дома нелегко, а еще если вы строите сукку, и все это нужно еще выносить куда-то на улицу, и особенно то, что для меня всегда проблема, это видеть, как дети тащат одеяло и подушки по всему полу, да, в сукку и пачкают все постельное белье. И поэтому всегда этот праздник, он такой праздник балагана, да, праздник, когда пачкают постельное белье, когда нужно выходить. И сама сука, если вы там знаете, да, не первый раз соблюдаете праздник сукку, то вы знаете, что в суке либо холодно, либо жарко, либо есть пчелы, которые вокруг летают, либо какие-то там еще какие-то разные, что туда ползут, да, мухи и так далее. То есть само ощущение суки, да, это такое очень неуверенное, да, жилище по сравнению с нашими домами, квартирами, защищенными стенами. Мы выходим куда-то в такой вот мир, незащищенный абсолютно, и где холодно или жарко, да, зависит от страны, в которой вы живете. То есть, как бы, какая радость, да, в чем такая радость праздника Суккота, что он вообще как бы символизирует и какое настроение праздник Суккота создает. И при этом мы безумно все счастливы и радостны. Да, если вы походите по улицам Иерусалима, вообще можно подумать, что мы живем какой-то в других каких-то измерениях. Потому что, с одной стороны, мы находимся все в смертельной опасности. Когда в этот Йом-Кипур мы молились о жизни, мы все молились очень, очень реальные вещи. Да, если в прошлом году, когда я молилась о жизни, я не думала, что вообще есть вопрос, буду я жива или нет. Мне казалось, что это само разумеется, да, и что как бы, да, наверняка я, там, меня ждет год жизни, то в этом году я думаю, что все уже чувствуют себя абсолютно неуверенно в этом вопросе. То есть вопрос жизни и смерти сегодня в Израиле, во всяком случае, с постоянными атаками, и это не вещь, которая очевидна, ясна и проста. И при всем этом, если вы идете на улицу, да, и вы находитесь в Иерусалиме, я не знаю, в каком городе вы живете, то вы видите, что абсолютная атмосфера праздника, радости. Люди заканчивают молитву Шмона Эсре и танцуют, да, в Йом-Кипур, когда заканчивается, выходит пост. И весь город, он наполнен праздником и радостью. И ты смотришь на это и говоришь, так, здесь люди нормальные вообще или ненормальные? Нас хотят убить, нас взрывают. Мы находимся в страшной опасности. Наша жизнь находится в опасности. Жизнь наших детей находится в опасности. А чем мы заняты? Мы активно заняты тем, что мы берем и строим Суккот, да, вот эти вот шалаши. Нам-то в доме страшно, а в шалашах как? Да, то есть вместо того, чтобы прятаться там в комнатах защищенных, мы выходим на улицу, да, для того, чтобы жить и спать вот в этих шалашах, да, и строим их активно, и еще называем это временем невероятной радости. То есть как такое вообще может быть? То есть это кажется как парадокс. Да, что-то такое абсолютно непонятное, это всегда непонятно, а тем более в нашей сегодняшней реальности это совсем как бы, то есть что, я думаю, что человек, который это не внутри этого находится, он вообще не в состоянии это понять. И вы видите людей на улице, и все улыбаются, и все довольны, и все счастливы, и ты думаешь, что происходит, да, никто не знает, что на улице война, что мы все в опасности. То есть вот такое вот как бы непонятное совершенно ощущение у всех, да, вот это вот соединение, не то, что мы не понимаем опасности, мы все понимаем, и при этом мы наполнены радостью исполнения заповедей Суккота. Я раньше читала про это только в книжках, да, и не думала, что на самом деле про обычные живые люди, типа, ну, меня и окружающих меня людей, могут вот эти вот все чувства, чтобы они жили у них одновременно в сердце. Но да, все это живет в определенном в сердце, и мы это видим среди всех людей, да, которые нас окружают. Конечно, я говорю о религиозных людях, о людях, которые верят во Всевышнего. И это вообще, мне кажется, само по себе что-то такое, что-то чудесное, невероятное. Но давайте поговорим, что же у нас, какая у нас симха, какая же у нас радость, праздник Суккот, что же с нами, что же происходит. И я хочу немножко объяснить, что такое симха, да, что такое вот это ощущение радости. И слово второе, которое я хочу привести в пример, это ханаа. Ханаа – это удовольствие. Например, когда мой сын сейчас готовит классный ужин, да, я думаю о удовольствии, которое будет, когда мы будем вместе ужинать. Да, то есть это ханаа. Удовольствие, оно временное, оно одномоментное. Да, будет вкусно, я уверена, и классно. И это ханаа, это удовольствие, когда там я пошла в магазин и купила себе новое платье на Суккот, это тоже была ханаа, это было какое-то удовольствие. Удовольствие, оно всегда временное, оно связано с каким-то ощущением, да, и это удовольствие. Симха – это не ханаа, симха – радость полная, внутренняя радость, это не удовольствие, это что-то другое. Когда мы говорим о Суккоте, что это время нашей радости, мы говорим о состоянии душевном, которое называется симха. И давайте немножко поймем, что такое симха, что такое вот это вот состояние внутренней радости. Состояние внутренней радости, оно связано с состоянием, оно, во-первых, симха говорит, ивду это шемба симха тамид, да, симха это постоянное состояние, это не временное, не что-то вот скушала вкусный обед, вот я довольна, да, у меня я удовлетворила какое-то свое желание, нет, симха это постоянное состояние, это состояние души. Это когда человеку вот хорошо, да, когда человеку просто хорошо. Хорошо, и он счастлив, и доволен, и спокоен внутри себя. Теперь, когда мы можем быть вот в этом состоянии, что нам хорошо, спокойно, и мы довольны? Говорят наши мудрецы, что сука должно быть 2,5 стены, да, когда строится сука. Это как бы одна стена, еще одна стена и половинка. И в атефах. Как бы, и на что это похоже, я сейчас это попробую изобразить. Да, это рука, которая обнимает. То есть сука, раз стена, два стена, еще чуть-чуть то, что обнимает. И как будто бы, когда мы входим в сукку, мы как будто бы Всевышний нас обнимает. И нам так хорошо и уверенно, и спокойно, что мы в его объятиях. И это как бы время Ехуда, время, когда мы как бы находимся в каком-то месте, в таком в состоянии внутреннем, когда мы чувствуем вот этот вот, вот это объятие Всевышнего. И я не знаю, когда вот, если вы вспомните вот это ощущение, да, когда вас кто-то близкий, человека обнимал крепко, да, вы чувствуете себя так уверенно и спокойно, и вам глубоко внутри вас очень-очень хорошо. И вот это и есть симха, ощущение спокойствия, ощущение уверенности, ощущение близости. И вот это вот ощущение близости, уверенности, любви Всевышнего, и это то, что наполняет как бы сукку в праздник Суккот. Это внутреннее состояние, в котором находится еврейский народ, если может подняться на этот уровень и удостоиться этого, это внутреннее состояние праздника Суккот. Теперь, если мы говорим, что же произошло, да, как выражалось это вот состояние симхи, радости, непосредственно сам праздник Суккот, говорят мудрецы, тот, кто не видел симхат бейта шоева, тот, кто не видел, как возливали воду на жертвенник в храме, тот не видел никогда радости в своей жизни. И есть описание в Талмуде, да, как выглядела эта симхат бейта шоева. Симхат бейта шоева – это радость, да, возлияние воды. Теперь это тоже очень-очень интересно, потому что возлияние воды, вот не вино возливали на жертвенник, а обыкновенную воду. То есть шли к источнику воды, брали воду и лили его на жертвенник. Скажите, пожалуйста, что там такого особенного, что берут воду и льют его на жертвенник в праздник Суккот, и все безумно счастливы, танцуют и радуются. Про что это, да? Что здесь происходит? То есть откуда вообще радость и почему это такое радостное событие? Понятно, что потом играли на музыкальных инструментах и танцевали, и мудрецы подбрасывали факелы и ловили их, да, делали такие всякие как цирковые такие вот трики, да, что делали всякие, и так вот проявлялась эта радость. И понятно, что все в Торе, оно наполнено глубоким смыслом. И когда говорят, что жонглировали факелами, тоже есть в этом определенный смысл. А тем более, когда это вообще заповедь возливать воду на жертвенник. Теперь для того, чтобы понять это, мы должны немножко углубиться и понять, что же вообще, о чем идет речь. Теперь, когда мы говорим о воде, то мы знаем, что вода это то, что было создано в самом-самом начале. Да, что было на самом начале, как начинается творение? Творение начинается с того, что Всевышний, что Руах Элоким, что Дух Всевышнего, он витает над водами, и это то, что называется Йом Эхад. Берешит бара Элоким это Шамаим, это Арец, ва Арец это Тоху ва Вову, ва Хошах аль Пней Дхом. Беруах Элоким рахефет аль пней хамаим, и Всевышний сказал, да будет свет, и стал свет. То есть первое творение, оно такое, что в начале творения была вот этот вот Дух Всевышнего над водой, да, и появился свет. Теперь мы знаем, что была одна вода, да, верхняя вода, и первый день, он называется не первый, а Йом Эхад, день один. Говорят наши мудрецы, почему называется день один, потому что в начале творения единство Всевышнего было абсолютно. Вода, в принципе, это символ жизни. Вы знаете, да, что когда ищут какую-то планету, на которой, куда можно было бы, как бы, где возможна жизнь, проверяют, или на этой планете есть вода. Вода – это символ жизни. Наше тело в основном состоит из воды. Вся жизнь, она требует, все процессы происходят с помощью воды. То есть вода – это символ жизни. Да? Без воды не может жить ни человек, ни животное. Вообще мир не может продолжать как бы в том виде, как мы его знаем, на нашей планете свое существование без воды. И вода, она всегда символизирует, она символизирует жизнь. И жизнь как бы была в первый день, в один день, она была вся, как бы есть только вода, жизнь и Руах Элоким, и Дух Всевышнего. И он один. Да, это как бы первичное состояние мира, когда единство Всевышнего и вся наша жизнь – это только Творец. Но во второй день, что произошло, Всевышний разделяет между верхними водами и нижними водами. То есть есть вот это вот место, да, или понимание единства Всевышнего, а здесь внутри этот мир как бы отделяется от Творца в какой-то степени, и тут получаются уже нижние воды. Нижние воды – это вот эта наша материальная жизнь. Жизнь, которая наполнена спорами, которая наполнена соревнованиями, которая наполнена материальными нашими физическими желаниями. То есть жизнь, оторванная от Творца. И сказано, разделил Всевышний между водами верхними и водами нижними. То есть есть разделение между вот такой абсолютной духовностью, да, миром души и миром тела. И мир тела, да, это вот этот нижний мир, который символизирует вот эти вот воды, да, нижние воды, когда было Всевышний, появилась ракия, появился вот этот небосвод и отделение между материальной жизнью и духовностью. И дальше, и как бы, и мы все сегодня находимся именно в этом пространстве, в пространстве нижних вод. И что происходит в праздник Суккот? В праздник Суккот есть, как мы идем и берем вот эти вот нижние воды, да, и возливаем их на жертвенник. То есть мы в праздник Суккот в состоянии поднять материальный мир, нашу материальную жизнь и поднять ее на жертвенник. И на самом деле каждый человек, кто не видел этого процесса, что да, можно наполнить святостью наш материальный мир, он не видел радости в своей жизни. Потому что вот это вот состояние, ощущение радости, оно только полной радости, оно только может быть, когда главным в твоем мире, в твоей жизни, когда ты соединяешься с Творцом, и ты чувствуешь только свою душу. Я не знаю, вот пробовали вы делать такое упражнение для себя, но мне кажется, в Йом-Кипур это очень-очень сильно ощущается, что человек может внутри себя отделить очень ясно голос души, прочувствовать свою душу и также прочувствовать свое тело. То есть он слышит и голос своей души, и голос своего тела, то есть которое там хочет это, хочет то, хочет все, а душа говорит, мне ничего не надо, да, я хочу только быть с Творцом, я хочу выполнять его желания. И есть у нас вот эти голоса, голоса нашей души и голоса нашего тела. И в Йом-Кипур, в обычные дни, во всяком случае для меня, душа, она так слабо разговаривает, да, тихо шепчет, а в основном я слышу тело. Но в Йом-Кипур мы слышим очень-очень сильно голос души. Но мы настолько сильно, я говорю о своем личном, может быть, каком-то ощущении, но в Йом-Кипур это настолько сильно, настолько силен голос души, что в какой-то момент человек говорит, я хочу вообще здесь остаться, да, я хочу остаться в этом Ган-Эдене, не хочу спускаться как бы в этот мир, не хочу заниматься материальными вещами, не хочу все, мне хорошо с тобой, да, мне хорошо с Творцом, мне хорошо в духовном мире. Но это не задача. Да, это как бы в Ган-Эдене мы были, в Безрат Ашем еще будем, но мы спустились в этот мир именно для того, чтобы эти нижние воды поднять на жертвенник. То есть праздник Суккот – это время, когда мы поднимаем, мы понимаем, что наша задача, что наша радость, она не в том, чтобы только остаться со Всевышним, а наша задача – она поднять этот материальный мир и сделать его таким, чтобы в нем проявлялся свет Всевышнего, чтобы в нем проявлялось как бы желание Всевышнего, чтобы оно выражало наш материальный мир вокруг нас, чтобы он выражал желание Творца. И когда мы ощущаем как бы вот эту вот чем дальше мы находимся от Творца, тем сложнее нам, тем сложнее внутри нас, чем дальше мы уходим как бы от Творца, тем сложнее нам вот это, чувствовать вот это вот, как бы как моя душа рвется, да, чтобы поднять воды этого мира на жертвенник. И чем дальше мы в течение года и так далее, мы занимаемся обычными материальными вещами и отдаляемся от вот этого вот ощущения святости, которое есть у нас, которое есть у нас вот эти вот праздники, да, начало года, что это Рош ха-Шана, потом Йом-Кипур, потом Суккот. И Суккот, да, это вот как раз время, когда мы вносим как бы Всевышнего, да, мы чувствуем еще его объятия, да, мы чувствуем, мы прям близки к нему, мы чувствуем, как он обнимает нас в этой суке, и мы чувствуем вот эту вот радость и спокойствие, вот это состояние симхи, уверенности и спокойствия, радости и любви, да, в моменте, не думая о том, что будет, как будет, что с нами будет, как, и так, а вот просто находиться в близости со Всевышним в этот момент, это и есть как бы объятия Всевышнего и наше единство, единство еврейского народа со Всевышним в суке. Поэтому Беймет это самое интимное время, это время настоящей глубокой связи, время любви, время радости. И это как бы внутреннее ощущение, которое наполняет нас, внутреннее ощущение, которое наполняет нас в Суккот. Я думаю, что вы как бы это и когда как бы ты чувствуешь это, да, тебе хочется наполнить твою суку радостью, любовью, положительным настроением. Ты перестаешь, как бы понятно, что наши житейские проблемы, они никуда от нас не денутся. Да? Они будут нас преследовать всю жизнь мы должны заниматься этим миром, да, каким, чтобы это ни значило для кого. У кого-то это проблема с заработком, у кого-то это проблема в мире семьи, у кого-то это проблема с детьми, у каждого человека свои какие, у кого-то со здоровьем, у кого-то... То есть наши житейские проблемы, они как бы никуда от нас не уйдут, да, они нас ждут, да, после Суккота ими займемся. Но Суккот – это время, когда мы говорим, нам ничего не нужно, как бы, нам нужен только ты. Ну, может быть, это похоже, знаете, есть такое высказывание с милым рай в шалаше, да, что ты как бы, мы готовы идти в шалаш, мы готовы идти за тобой, да, и где ты, там нам хорошо, да, если ты там, то я там, да, если ты говоришь, идемте в суку, я с тобой в суке. То есть вот эта вот любовь между Всевышним после очищения греха, после того, как мы как бы снялись, решили все вот эти наши проблемы, которые были между нами и Всевышним, мы попросили прощения, мы очистились, и мы входим в суку, да, вот это вот единство, это близость, да, после процесса ощущения, мне кажется, это самое такое романтичное и самое прекрасное ощущение, которое только может быть. И это и есть состояние симха, это и есть состояние радости, которое мы пытаемся как бы уловить в Суккот для того, чтобы оно сопровождало нас все дни, да, все дни нашей жизни, все время года. Теперь мы знаем, что сука – это что когда ты близок с кем-то и любишь кого-то, да, когда мы находимся вот в таком состоянии близости, любви со Всевышним, то как бы все материальные вещи, они становятся, они как бы тухнут в наших глазах, они не так важны. И поэтому мы чувствуем себя уверенно со Всевышним, даже если наше состояние – это сука, которая никак не может нас как бы ни от чего защитить, ни от ветра, ни от проблем, ни, как бы это такое незащищенное место, и в этой незащищенности мы чувствуем себя суперзащищенно. А почему мы чувствуем себя суперзащищенно? Потому что мы говорим, мы всегда с тобой. И вот эта вот близость, эта любовь Творца к нам, она и есть максимальная защита. Это и есть источник нашей уверенности. Мы не верим ни в каменные стены, мы не верим ни в какие-то там еще какие-то защиты. Если ты с нами, все с нами. Да? Если ты нас не оставишь, никто против нас не может. И это понятно и ясно, и тогда мы максимально защищены. И это то, что дает нам праздник Суккот. Суккот – это праздник уверенности, он праздник радости, он праздник любви и близости с Творцом. Поэтому то, что как бы я бы очень хотела это наполнить как бы свою жизнь и вашу жизнь, да, вот этим вот ощущением невероятного праздника. И как я говорю, не удовольствие, что это временное, а вот это вот наполнить себя этим постоянным, да, ощущением близости Творца. И вот это вот абсолютной полной любви и принятия. И это внутреннее, да, это внутреннее ощущение праздника Суккот, что это зман симхатейну. И я еще раз возвращаюсь, когда возливают, да, воду на жертвенник, это как бы поднятие нижних вод, да, нашего материального мира на жертвенник, на жертвенник не в плане того, что мы приносим что-то в жертву, а то, что мы как бы нашу жизнь наполняем вот этой святостью. Теперь то, что касается вот этих факелов, которыми жонглировали, да, ведь каждый из нас – это отдельный факел, который мы пытаемся подбросить ко Всевышнему, мы пытаемся подбросить к небу. И вот этот вот танец с факелами, которые делали, да, жонглировали в Бейт-Амикдаше, наши мудрецы, это вот этот вот порыв души, как бы порыв души к Творцу, да, но потом нужно опять схватить, удержать в руках, не уронить, не потерять и бросать дальше. Это то, что мы делаем весь год. Мы пытаемся постоянно наполнять нашу жизнь вот этим духовным содержанием, чтобы она была наполнена силами духовными и близостью, и радостью. Да? Это вот эти факелы, которые мудрецы Торы жонглировали во время Симхат Петешова, радости вот этого вот процесса, когда возливали воду, нижние воды на жертвенник, и таким образом нижняя вода объединялась с высшими водами, и это как бы процесс поднятия и ощущения. И это постепенно, как бы, что мы из вот этой вот точки Йом-Кипура, когда наша душа прямо прилеплена ко Всевышнему, и вообще нет как будто бы материального мира, в Суккот мы учимся постепенно. В своей жизни работать и бороться. На самом деле о вот этих вот четырех видах, да, я на самом деле очень много написала, что я хочу сегодня, к чему я хочу, о чем я хочу поговорить. Арба Миним, четыре вида, которые мы берем в праздник Суккот и мы объединяем. Да, знаете, что есть мицва, соединять лулав у нас есть арава, лулав это дерево пальмовая ветвь, мы берем мирту, да, мы берем аравот, это иву, да, вот эти вот ветви соединяем вместе, связываем, а с другой стороны мы берем этрог, как лимон, да, и берем эти все фрукты и растения, и объединяем вместе и делаем вот это натилат лулав. Мы как бы поднимаем и трясем эти фрукты, эти растения, да, эти растения вместе. Что это такое? И как бы, безусловно, что есть очень много комментариев, но я хочу это осветить вот в той же... так же, как мы объяснили Йом-Кипур и Суку, и понятие Суки, что же происходит здесь? Происходит здесь, что все эти растения, они на самом деле части нас. И здесь очень-очень интересно, что мы говорим, самый простой комментарий говорит, что почему есть четыре вида, потому что каждый вид, он представляет как будто бы вид еврейского народа. Есть такие, что у них есть и хорошие поступки, и изучение Торы, что у них есть и вкус, и запах, это как этрог, это как этот лимон, что есть у него и вкус, и запах. Есть как ива, что нет ни вкуса, ни запаха, да, просто листья. Да, что нет у них ничего хорошего, как бы ни вкуса, ни запаха. Есть лулав, что это финиковое дерево, да, у них нету запаха, но зато у финика есть вкус, и есть гадас, мирта, что есть запах, но нету вкуса, нету плода. И также каждый вкус, это как бы, есть такие, что они учат Тору, но нет у них хороших поступков, а есть такие, что есть у них хорошие поступки, но они не являются мудрецами Торы. Это простое объяснение, самое такое известное, и все это символизирует различные части еврейского народа, и мы объединяем все вместе, и все мы вместе как бы находимся перед Всевышним. Это хорошо, красиво, да, что для каждого, что мы никого не оставляем, мы всех объединяем, есть единство еврейского народа, и мы это все, мы все это берем вместе. Но я хочу немножко спуститься глубже, да, и понять, что же здесь такое происходит, потому что это такая очень центральная мицва, и как бы вот это вот первое объяснение, что я привела, оно приятное, но оно, мне кажется, недостаточно. И здесь я хочу показать еще как бы еще один уровень, что на самом деле внутри каждого из нас есть и лулав, и трог, и арава, и гадас. То есть среди нас, внутри нашей души, есть у нас части души, что там все, и мы учимся, и мы очень-очень хорошие. А есть части в душе, что мы пусты, нет у нас ничего. Ни хороших дел, ни знаний, как будто бы вообще нет. Это не только четыре вида людей в еврейском народе. Это внутри нас есть различные состояния. То есть есть состояние, когда мы вот находимся наверху, да, это наше состояние, когда мы в состоянии этрога, да, когда мы как вот этот лимон, да, назовите его, да, как мы как этрог, что вроде бы все у нас внутри правильно, упорядочено и хорошо, а иногда мы входим в состояние вот этого вот человека, которого как будто ничего у него нет, как будто мы все потеряли. И иногда мы сомневаемся, кто ж такая я, да? Я это вот это вот мирта, или я это или я это лулав, или я это финиковая ветвь, или я это, может быть, этрог, кто такая я? Да, ведь иногда я себя веду так, а иногда я себя веду так. И какой вообще смысл во всех моих поступках неправильных, в ошибках, да? Как я присоединяю это мои прошлые, как бы отрицательные стороны моей личности, как я все это могу соединить и объединить внутри вот этого вот процесса служения Всевышнему? Как я, как бы, когда мы трясем этими фруктами, этими растениями перед Всевышним, как будто бы берем все части своей личности, и мы приносим их, и мы показываем, что мы со всеми нашими сторонами, мы все перед тобой. Это очень-очень глубокий внутренний процесс и понимание этого, что это есть и внутри нас, и это есть тоже внутри всего еврейского народа. То есть как бы место или смысл даже в тех людях, которые как бы ничего, как кажется, положительного, ну, на первый взгляд, не приносят. Ни хороших поступков, не изучение Торы, и те части во мне, которые тоже мне кажутся как бы отрицательными, в них тоже есть огромный смысл. Мне кажется, что для того, чтобы объяснить это, я попробую использовать, может быть, вы слышали такую психологическую теорию, которая сейчас очень-очень-очень популярна, называется она IFS. Я не знаю, ли вы как бы касались этого, но если вы никогда про это не читали, я очень рекомендую вам открыть интернет и почитать. Это сейчас такой подход, который очень in, который очень пользуется популярностью, и описал это лечение, да, психологическое, которое человек может провести сам собой, профессор Шварц, да, что он еврей, конечно, но он не религиозный. И как бы он разработал эту систему, не зная ничего о Торе, но как бы он это понял чисто из своих, так сказать, из своего клинического опыта. Но на самом деле все, что он описывает, это вот буквально то, что учат нас наши мудрецы. И мне кажется, это тоже, я как бы немножко объясню эту теорию, а потом с помощью этой теории и системы лечения я постараюсь вернуться, да, к тому, что происходит в нашей, непосредственно в нашей душе. И здесь это вот такой момент, что у человека, как бы в соответствии с его теорией, да, нет одной личности. То есть это, не дай бог, не то, что есть раздвоение личности или расстроение личности, но внутри нас есть много голосов. Да? То есть я уверена, что если вы прислушаетесь к себе, вы услышите, что есть что-то, что говорит вам ваша душа, да, а есть что-то, что говорят вам какие-то другие голоса, да. И эти голоса, это тоже как бы наши голоса, и кажется мне, что это я это говорю, да, вроде это то, что я чувствую, это то, что я думаю, это то, что я ощущаю. Но я ощущаю в то же время что-то абсолютно противоположное. То есть человек может одновременно чувствовать и слышать очень много разных внутренних голосов. Это не то, что есть только один голос и только одно понимание реальности. Мы внутри себя можем ощущать и понимать реальность с разных сторон. Особенно если мы углубляемся, да, в свою душу, а не просто там что-то защищаемся, его только говорим что-то лишь бы защититься. Да? А когда мы правда искренне пытаемся понять себя, и мы находимся сами с собой или в какой-то очень такой атмосфере уверенной, что мы можем по-честному поделиться, мы можем сказать, да, я слышу и это, я думаю и это, и это как будто бы противоречит, но на самом деле эти голоса существуют во мне абсолютно одновременно. Потом есть какое-то решение, да, и безусловно, я слышу несколько как бы голосов, несколько советов как бы внутренних, как разобраться с какой-то ситуацией внутри себя. И это может быть голос этрога, да, голос вот этого вот души нашей, как мы говорили, то, что Элокай нешамаши натата би таурай, душа, которую ты дал нам, она чиста, она к ней грех не относится, она часть Творца. И она обновляется каждый день, и даже если мы делаем что-то плохое, ничего не может ее коснуться. И это интересно, что говорит абсолютно нерелигиозный человек, да, что есть вот этот вот внутренний голос чистоты и истины внутри каждого человека. Он может быть заглушен, да, различными другими голосами, но в принципе голос, вот этот вот чистый голос души, он присутствует в каждом человеке. Да, его как бы нешама у евреев и у неевреев есть вот этот вот внутренний голос, который проявление его как человека, да, что он человек, а не животное. Но человек, он как бы в этом мире, да, в мире нашем, в котором мы живем, есть тут, кроме вот этой чистой души, вот этого голоса, я его назову голосом Йом-Кипура, да, голосом души, голосом вот этой ясности, да, есть очень много всяких других голосов. И теперь эти голоса, они для чего-то тоже нам когда-то помогали, и они для чего-то были нам нужны. Но сегодня эти голоса, может быть, да, они когда-то были хорошими, когда-то были полезными, но сейчас уже они как бы не приносят нам пользу. Я приведу пример о том, что он приводит. Например, может быть, что когда я была девочкой, да, мой папа, например, был очень... Это моя подруга привела этот пример, это про нее и про ее папу, да, что, скажем, ее папа был очень таким требовательным и агрессивным, и она выработала такую систему все время защищаться и спорить. То есть для того, чтобы когда-то, для того, чтобы, как маленькой девочкой, для того, чтобы отстоять свою позицию, да, против сил, которые были выше ее и намного сильнее ее, она, вот у нее вот этот голос всегда спорит и не принимать то, что говорит другое, Да? То есть то, что говорит кто-то, первая ее реакция, вот этот голос, который у нее всегда срабатывает, это голос защиты. Да? Не хочу слушать, вот я буду спорить, я буду делать по-своему. И это ее первичная реакция. Теперь, когда-то этот голос, он, может быть, был и правильный, он, может быть, был и нужным для чего-то, да? Для того, чтобы защитить нее. Но сегодня, когда она уже старше 50, она не должна с каждым человеком, что что-то говорит, воевать. Да, сейчас этот голос, он уже, это проявление души, оно сегодня нерелевантно, не актуально. И для того, чтобы как бы перестать все время использовать те голоса, которые уже сегодня никак пользу нам не приносят, мы должны прежде всего их услышать, вспомнить, откуда они пришли, понять их важность и ценность, обнять их как бы, да, вот как мы сказали, соединить их с собой и сказать: «Я тебя слышу, ты был когда-то мне очень нужен, но сегодня я тебя уважаю, когда-то ты мне помог». Но сегодня это мне уже не актуально и не релевантно. Оставь меня, дай мне возможность принять решение, которое идет от моей души, как бы от моего этрога, а не от этого вот, как бы этого проявления меня. И так человек может разобраться со многими своими голосами внутренними, которые сбивают. И обычно у нас есть несколько основных, которые как бы руководят нашей жизнью, вместо того, чтобы наша душа руководила нашей жизнью. И если мы прислушаемся к этим голосам, мы не просто будем их отталкивать, да, а наоборот обнимем их, примем им и скажем: когда-то ты был нам нужен, и для чего-то ты пришел в нашу жизнь, для чего-то ты был нужен, да, и мы поймем даже иногда для чего, часто мы поймем в нашей, во всяком случае, в нашей ситуации, когда мы разбираемся внутри с самими собой, мы поймем, почему это когда-то было нужно, но мы зададим себе вопрос: а сегодня это мне нужно? А сегодня этот голос должен продолжать руководить мне, мной, или это уже не актуально? Или возьмем случай, да, например, когда наш внутренний голос, он говорит нам, например: тебя все всегда должны любить, да, потому что ты чувствовала когда-то, что вот ты должна быть обязательно, что ты должна всех удовлетворить, и только так ты получала свой какой-то комфорт, да, потому что вот ты такая была идеальная, хорошая девочка, и все делала, что тебя просили. И ты до сих пор ведешь себя, как будто бы тебе там 10 лет в каких-то вопросах, и тебе необходимо, чтобы все соседи, чтобы все окружающие, чтобы все тобой восторгались. А не можешь ты никакое принять решение, то есть то, что нужно, как нужно сейчас себя вести. Ты продолжаешь вести себя как маленький ребенок, который ищет вот эту вот поддержки, и чтобы оценили его все окружающие. И опять этот голос, который когда-то тебе был нужен, да, что тебе нужно было, вот, чтобы все были тобой довольны, только тогда ты чувствовала уверенность. Но сегодня, как взрослый человек, или это голос, который должен управлять тобой, и чтобы твоя свекровь была тобой довольна, и чтобы там твои родители были тобой довольны, и чтобы... или ты должна делать то, что правильно, да, и слушать свою душу, а не вот эти дополнительные голоса. Теперь когда-то эти голоса защищали тебя, когда-то эти голоса, и эти, они тебе помогали, для чего-то они пришли в твою жизнь. Но сегодня они пришли в твою жизнь для того, чтобы ты сумела с этим справиться и подняться. И все страшные и тяжелые вещи, все как бы, все наши, ведь все страдания, да, всего человечества и все, что проходит еврейский народ, на самом деле каждая эта вещь, она пришла для чего-то, с какой-то целью. И этот голос, он когда-то был, да, может быть, он релевантен сейчас, может быть, нет. Как мы это все соединяем, как бы вместе, да, как вот все мы дал отменим, и мы стараемся понять, что все, что мы прошли, как еврейский народ, вся наша история, она нужна, и есть тут процессы душ, которые приходят в этот мир, исправляются, или они приходят для того, чтобы создать нам какие-то, наоборот, как Эрев Рав, да, что он был с самого начала и всегда будет. То есть для того, чтобы как бы у нас была свобода выбора. Да, то если бы не было этого плохого, не было бы возможности выбрать хорошее. Может быть, это задача этого творения. И на самом деле все творения, они служат Всевышнему. И вот это вот понимание единства, да, всех наших сторон внутри нашей души, понимание всего, что происходит, да, вокруг нас, вот такое вот углубление и единение, это тоже и как бы подчинение, я бы сказала, всех частей вот этой вот нашей святой души. И это тоже процесс, как бы, который мы проходим, который мы ощущаем в праздник Суккот через вот эти далат миним, через вот эти вот различные виды, да, это более глубокое понимание всех тех жизненных этапов, которые мы с вами проходим. Никакой из этих этапов не был лишним. Если бы вас спросили, что бы вы хотели вычеркнуть из своей жизни, вы на самом деле ничего не можете вычеркнуть из своей жизни, потому что каждая ступенечка, она чему-то вас научила, она к чему-то вас привела, она что-то вас открыла. Даже если это была негативная вещь, да, эта вещь в итоге вас позволит вам раскрыть что-то позитивное, и возможно, что это позитивное уже раскрылось, и можно оставить то, что было, да, попрощаться с этим, может быть, сегодня это уже нерелевантно. Но вот этот внутренний, как бы, внутренняя проверка себя, внутренняя разобраться, да, со всем, что происходит в нашей душе, взять части, которые мы хотим, оставить части, которые внутри нас, которые нам больше не нужны, нам не помогают. А главное объединиться и понять, что все это мы приносим ко Всевышнему. Да? Это наши нижние воды, как мы говорили об этом. Это нижние, это наши испытания, это наша жизнь, это наша история. Все это мы приносим и как бы возливаем на жертвенник Всевышнего. Все, что мы прошли, включая наши ошибки. Да? Все это мы пытаемся в праздник Суккот поднять вверх, и вот когда мы понимаем и можем соединить все эти части нас, да, и все вещи, что мы прошли, и сказать, что в результате этих вещей, да, я сегодня здесь с тобой, и верю в тебя, и радуюсь тебе, и я чувствую твою любовь и твои объятия, на самом деле это и есть жизнь, это и есть процесс поднятия нижних вот этих наших вод, наших всего, что с нами происходит в этом мире, на жертвенник. И это ощущение радости, праздник Суккот. Я надеюсь, что это я смогла каким-то образом объяснить, а немножко сложно, да, очень такие духовные вещи. Я не вижу часы, и поэтому я не знаю, сколько времени мне осталось.
Кто-то не может? Еще 13 минут.
13 минут. Тогда я коснусь, может быть, такой вот как бы более материальной части. И мне кажется, что как бы если вы сможете вот это вот состояние свое, ведь в праздник Суккот вся семья дома, да, и все вместе. И когда все вместе, то, безусловно, есть тоже, что кто-то кого-то раздражает, да, это естественно. И там кто-то не делает то, как мы хотим, кто-то бросает, кто-то там не убирает за собой еду, кто-то там постель оставляет, там не собирает и так далее, да, люди со своими, каждый с какими-то качествами, есть гости, есть поведение. И мне кажется, что если мы будем настроены в Суккот, понимая то, что даже вот эти люди, которые приходят, неважно кто они приходят, все, кто приходят в нашу жизнь, да, все эти люди, они на самом деле приносят мне вот эту вот возможность поднять свои воды, да, поднять свое внутреннее состояние на жертвенника Всевышнему, то есть понимание, как бы, что несовершенство, оно в итоге приведет к совершенству. И если не этого человека, то, может быть, меня. Да, то есть то, что я смогу быть более терпимой, то, что я смогу быть более выносливой, то, что я смогу быть более прощающей, да, то, что я смогу... То есть попробовать взять это как возможность для проявления моих каких-то своих духовных качеств. Вместо того, чтобы злиться, обижаться, кого-то там... Или, ну, то есть всякие формы поведения, которые идут от нашего несовершенства, от наших страхов, от наших каких-то, что вот я должна быть совершенной мамой, поэтому там трапеза моя должна быть 100%, на 100%. Ты должна постараться на 100%, не на 100%. Подумай, что правда для тебя, что истинное служение Всевышнему для тебя, а что как бы просто твои какие-то страхи. И так Лехора. И так далее. То есть вот эти вещи внутри себя, если вы сможете проработать, да, и опять, если вы наполнены радостью, близостью, да, вам хорошо внутри, то это хорошее, оно как бы приходит, и оно распространяется на всех, кто вас окружает. Я вижу, что есть вопросы, я буду рада ответить, если я смогу. Мириам, есть поднятая рука.
Да, но это... Сейчас, секундочку, пожалуйста. Мы сначала принимаем вопросы в чат.
Угу.
Сейчас, секунду. Я вижу... Во-первых, у нас урок женский. Вопрос у нас приходит от мужского имени. Давайте спросим. Как определить, какие мысли пришли от Бога, а те, которые пришли от нашего прошлого?
О, хороший очень вопрос. Как понять, какие мысли идут как бы от души, а какие мысли идут, а какие ощущения идут от тела или от какого-то неправильного. Я вам скажу, что даже если мысли идут от тела, послушайте их и постарайтесь принять их, понять, а что же это вот ощущение, оно пришло мне сказать. То есть у этого, даже если это идет от тела, это отрицательное, да, есть у него какое-то содержание. Да, дайте уважение этому, даже если это отрицательное, даже какая-то вещь, и спросите этот голос, да, внутри себя, а что ты хочешь мне сейчас сказать, а зачем ты пришел, а откуда ты пришел, да, а результат чего ты? То есть попробуйте с этим внутренним вот этим вот голосом, да, сделать диалог, да, принять его, услышать его, не отталкивать его. Даже если это не в итоге, потому что когда мы примем его, и он сможет сказать, что он пришел сказать, например, он может сказать, не страшно, что если все увидят, что я там, например, вот такая неловкая, да, или там, скажем, плохая хозяйка, а почему тебе страшно? А что случится, если увидят? От чего ты меня хочешь защитить? От позора? Из-за этого я буду опозорена? И это что-то, что является настоящим позором? Поговорите с ним. Да? И может быть, когда вы поймете, что может быть это фантазия ваша, что быть там неудачной хозяйкой, например, не очень хорошей хозяйкой, это позор. Кто сказал? Почему? А может быть, вы да, удачная? И может быть, когда-то вы этого боялись, а сегодня... Этого не нужно бояться. Вы делаете со своей стороны все, что вы можете. Так вы вы живете с тем, что дал вам Творец, примитесь. То есть поговорите с этим голосом, да? Возможно, что это что как-то, когда вы его примете и услышите, да, и как бы ответите ему, он успокоится, он затихнет, потому что он есть для этого решение. А голос святости, голос души. Да, он как бы всегда приведет нас вот к какому-то вот такому новому, хорошему внутреннему состоянию. И когда и вы ассоциируете себя, как будто вы взрослые, говорите с голосом, то есть когда вы сами, это и есть ваша душа. Вы от своей души говорите со всеми другими вашими голосами. То есть вы ассоциируете себя с вашей душой. Мне кажется, это очень-очень важно. Вот понять, что вы ассоциируетесь с трогом. Вы и трог. У вас есть и изучение Торы, и хорошие поступки. Есть тоже ошибки. Да, у всех у нас есть ошибки. И Всевышний любит нас и принимает нас. И наша жизнь – это работа над ошибками. И все наши ошибки позволили нам достичь какого-то нового, другого уровня. Вот и все. И вот это вот... И Всевышний любит нас такими, как мы есть. Он нас принимает и обнимает после Йом-Кипура. Да? Почувствуйте вот это объятие суки. Да? Интимность, радость, близости. Мне кажется, это потрясающее ощущение, что нет ему равного. Есть еще какой-то вопрос?
Да, спасибо большое. Тут есть еще вопрос. Как найти гармонию в себе, если ты тревожный человек и у тебя панические атаки?
Панические атаки, тревожные люди, все это, все паники, да, идут вот от каких-то опытов, да. То есть вы тревожный человек, вы стали тревожным человеком. Вы стали тревожным человеком в результате чего-то, что было раньше. вопрос, или сегодня это так, да? Или сегодня вы должны оставаться тревожным человеком, потому что вы когда-то были, когда-то что-то пережили очень страшное, опасное, или вас научили все время тревожиться, да? То есть посмотрите, или сейчас вы хотите оставаться тревожным человеком, или, может быть, вы хотите оставить это, или, может быть, эта тревожность, она для чего-то вам нужна сегодня, она от чего-то вас защищает. То есть попробуйте поговорить с этой тревожностью, да, и понять, а что, какой смысл она несет в вашу жизнь сегодня, эта тревожность? Зачем она вам нужна? Для чего? И, может быть, если вы сможете как бы ее услышать и понять, вы сможете тоже ее отпустить. Ответила? Мирьям?
Да, надеюсь, что ответила. Спасибо большое. Я пока больше не вижу вопросов. Сейчас, дорогие друзья, у нас осталось буквально 5 минут для того, чтобы задать вопросы, которые касаются подготовки к Суккоту. У нас перед Рош ха-Шана был такой замечательный экспромт. Вы делились секретами, как можно быстро там и комфортно подготовиться к Суккоту. От Йом-Кипура, от тревожных вот этих дней до Суккота остается всего 4 дня, а сегодня и того меньше. Что важно, давайте сделаем чек-лист, что важно еврейской женщине сделать?
Еврейской женщине, мне кажется, на Суккот из-за того, что это праздник такой, ну скажем, на физическом уровне не очень комфортный, да, в плане там жарко-холодно, выносить еду на улицу и все такое, я думаю, что нужно немножко расслабиться и понять, что здесь не будет ничего такого идеального, да? То есть мы, безусловно, должны украсить Сукку и сделать все то, что мы можем. Но мне кажется, спокойствие мамы и ее уверенность, ее ровность, да, какая-то, это очень-очень важный элемент для того, чтобы просто все это выдержать, потому что и нужно развлекать детей, нужно развлекать гостей, нужно есть много всего. И мне кажется, вот это вот я хочу вас наполнить внутренним ощущением комфорта и спокойствия, да, и уверенности в Творце, потому что это праздник уверенности, это праздник спокойствия, это праздник любви и радости. И не портите свою радость какими-то вот такими там житейскими. Тут пролилось, тут испачкалось одеяло, тут матрасы намочило, дождь, тут там выносить и так далее. То есть все это будет происходить, да. И так наша жизнь, мы все время живем как бы в суке, то есть мы все время живем в очень непредсказуемых условиях. И мне кажется, нужно вот как скрипач на крыше, да, это вот символ как бы суки, да, вот это вот неуверенности, да, нашего мира с одной стороны, а с другой стороны невероятной уверенности и радости, потому что мы всегда с Творцом. Вот это вот как бы с одной стороны, с одной стороны временное жилище, а с другой стороны нет больше ничего более постоянного, чем временное. И в это временное, да, мы приносим Творца, мы приводим Творца, это его дом. Да, мы приходим в его мир, да, и здесь он нас любит, обнимает и поддерживает, даже если нам очень-очень иногда бывает страшно.
Спасибо большое. Еще есть вопрос в личке. С какого возраста детей нужно приучать к заповеди сидеть в суке?
Я не знаю точно, что написано в Аллахе, с какого возраста детей нужно приучать. То, что я могу сказать по своему опыту, все даже самые маленькие дети обожают спать в суке, делать там балаганы, играть там и сидеть там. Поэтому, на мой взгляд, это что-то, что очень так как бы вот естественно, да, что дети хотят строить суку, если хорошая атмосфера и хорошее там все происходит, все экшен, да, происходят в суке, то понятно, что дети хотят там находиться. И, конечно, что я не очень верю, что можно вообще кого-то насильно заставить, ну, точно уж там до 12, то есть если они не хотят, да, то они не пойдут то там ни спать, ни сидеть, ничего, да, и силы мы не сможем их заставить. Поэтому в плане того, чисто вот как воспитательный процесс, если дети хотят спать в суке, у вас есть место, с радостью, да, пожалуйста, надо дать им такую возможность.
Рабанитхана, спасибо. Сама женщина должна ли ночевать в суке, если мы говорим не про Израиль, где сейчас комфортная погода?
Нет, женщины в суке не спят, а у них есть для этого женщина, у нее есть для этого ее дом, она может спать дома. Это заповедь, что касается мужчин и мальчиков, да. А к женщине эта заповедь не относится, при том, что в Израиле есть, если у вас на балконе есть место, и вы можете тоже спать в суке вместе со своей семьей, почему нет?